Встреча с Йети. Некоторое время шли молча. Тропинка спускалась вниз к ручью, где было больше деревьев, а значит и сухого валежника. Как раз из него они и хотели набрать себе хвороста и дров. Поравнявшись со старым упавшим деревом, раскинувшим во все стороны свои корявые извилистые лапы, они начали ломать ветки. Саош увлеченно принялся за это незатейливое, знакомое с детства занятие. Он с упоением подрубал огромные ветки у основания, а затем отламывал их и разрубал пополам, а затем складывал поверх расстеленной на земле веревки, дабы затем связать все в охапку и отнести в пещеру. Кудайкам стоял немного поодаль и не спешил присоединиться к юноше. Тот, не обращая внимания, увлеченно работал. Как вдруг он почувствовал на своем плече руку Кама. Этот жест был многозначительным и говорящим. Саош замер и поднял голову. Не произнося ни слова, Кудайкам показал ему взглядом в определенном направлении. Саош посмотрел туда и... Он не поверил своим глазам. Вернее сказать, он даже не понял, что произошло. Вдалеке, в зарослях молодого ельника, мелькнул и исчез ни на что не похожий силуэт. Юноша едва успел ухватить его, как он тут же скрылся в зеленых лапах елей. Охристо-коричневая спина, обросшая густыми длинными волосами непривычной формы голова, слегка приплюснутая. Сутулая спина, огромные плечи, длинные передние конечности. Хотелось бы сказать руки, но это были именно конечности. И это странное, ни на что не похожее существо мелькнуло и исчезло в кустах. Саош едва успел уловить его, как оно предпочло скрыться подальше от посторонних глаз. И сколько юноша не всматривался, больше он ничего не мог разглядеть. Ему даже на какой-то момент показалось, что это нечто стоит и смотрит из кустов, разглядывая непрошенных гостей. Но это было только ощущение. К нему уже примешивалось состояние чего-то дремучего, дикого и в то же время боящегося, неизведанного. Саош даже стал почему-то бояться самого себя. Вернее сказать, он смотрел на себя глазами того существа и боялся. Напряженное молчание продлилось несколько мгновений. Наши путешественники все это время стояли и молча прислушивались ко всему вокруг. Неясный крадущийся шорох едва долетел до их слуха, и через несколько мгновений все стало спокойно и тихо. Только мерное журчание ручья нарушало окружающую тишину. Когда к Саошу вернулась способность разговаривать, он с трудом выдавил из себя, что это было. «А ты сам не понял?» «Не может быть!» У юноши было такое выражение лица, будто он только что увидел привидение. «Не может у кого?» «У того, кто ни во что не верит. Но разве для того, чтобы знать о том, что есть очень далекие звезды, надо самому слетать к ним?» «Нет, совсем не обязательно, но ведь люди считают, что этих существ нет. Знаешь что? Люди многое, что считают. Недавно считали, что Земля плоская, и что с того?» «И то верно», — Саош почесал затылок. «Так что, получается, мы только что видели снежного человека?» «А сам-то ты как думаешь?»
«Получается, что да.
Скажи, пожалуйста, а почему он такой... невеселый?» Саош продолжил ломать ветки. «А с чего ему быть веселым? Ты бы, например, был веселым, если бы к тебе пожаловали непрошенные гости. Понравилось бы тебе такое?»
«Не очень».
Саош выглядел озадаченным. «Вот и ему это нравится не очень. Поэтому бежит от людей, что хорошего они для него мало сделали».
«Вот это да», — продолжал недоумевать тот. «Я только что видел Йети. Фантастика, просто фантастика. Бывает же такое?»
«Бывает еще, ох, как бывает. Должен же ты был когда-нибудь их увидеть. Так что, друг мой, в мире существует очень много того, что человек предпочел бы не видеть и не встречаться с этим».
«Почему?»
«Потому что это не входит в его картину описания. Но так или иначе, Бог показывает ему другие стороны жизни. Те вещи, которые он даже и предпочел бы не замечать. Так что, мой друг, тебе еще очень многое предстоит познать».
«Ух, не пропустить бы», — Савош отер пот со лба.
«Ну и ну, вот так дела». «Что,
наломал дров?» «И в прямом, и в переносном смысле», — рассмеялся юноша. «Тогда пошли».
«Пошли».
Саош связал ветки веревкой, взвалил вязанку на спину и двинулся в обратный путь. Всю дорогу шли молча, и молодой ученик постоянно напряженно прислушивался ко всему, что происходит вокруг. Ему казалось, что из-за каждой ели, из-за каждого валуна, из-за каждого поворота дороги на него смотрит снежный человек. Придя в пещеру, Саош опустил вязанку возле очага и стал наламывать крупные ветви. Он складывал их поверх тлеющих углей. Хотевшее было затухнуть пламя, затаилось в них, спрятало свою силу, но как только почувствовало вкус любимой пищи, тут же принялось жадно облизывать сухие ветви. И вскоре разгорелось с прежней силой. Саош сидел и задумчиво смотрел в пламя костра. Чтобы хоть как-то прийти в себя и отойти от только что увиденного и пережитого, он решил затеять новый разговор. Однако Кудайкам жестом остановил его. «Ты получил очень много впечатлений, и сейчас для тебя важно осознать и осмыслить все пережитое тобой».
«Да, так много, ты прав.
Словно какой-то водопад обрушился на меня. Эта странная встреча с волосатым чудовищем, все эти воспоминания прошлых жизней, все эти глубинные, спрятанные неизвестно где переживания. Я сам или мое сознание не знаю, что вернее, побывало в самых разных жизнях. Но где же я настоящий, подлинный, реальный? И как понять, то, чем я являюсь теперь, это я или очередной сон, который мне только снится?» «Уф», — схватился за голову Савош, — «я ничего не понимаю. Где я реальный, подлинный, а где не я? Кто видел снежного человека? Кто видел все эти прежние жизни, кто сейчас разговаривает с тобой, живет этой жизнью? Я ничего не понимаю. Я запутался. Помоги мне, Кудайкам». «Не переживай», — весело ободрил его старик. «И то, и другое, и третье — все это сон. Ты думаешь, что одни переживания — сон, а другие — явь? Ну да, если я сейчас в реальности, значит, все остальное — сон. И наоборот, в других реальностях все остальное кажется сном». «Подожди, подожди, кажется сном. Я не оговорился?» Саош находился на грани прозрения. Весь его вид, его лицо говорило о том, что он очень близок к разгадке тайны. Кажется сном», — как завороженный повторял он одну и ту же фразу. «Именно», — кивнул головой Кам. «Все это только кажется тебе реальностью, потому что ты очень глубоко спишь. И чем глубже сон, тем сильнее ты срастаешься с той реальностью, в которой находишься. Но этот сон нереален. Стоит только приложить немного усилий, и все встанет на свои места». «Господи!» — хлопнул себя по лбу Саош. «Это же так просто! Вот я балдак! Как же я этого не понимал?» «Ты не мог бы сам понять. Почему?» «Никто сам не может понять. Без подсказки это очень сложно. Плюс еще нужна особая тонкая энергия, которой я сейчас тебе помогаю». «А ведь это верно. Я это реально сейчас чувствую. Без тебя бы, наверное, еще много лет ходил бы кругами, ничего не понимал. И это тоже верно. Поэтому, — сказал Кудайкам, — самое важное — это помнить, что мы живем во сне. И самая главная цель и смысл пребывания человека на земле — это пробудиться. Отделить свою природу тенгри от отождествления и невежества. То есть пробудить нашу душу Ай-Ы от сна повседневной жизни и отождествления со всем, что происходит внутри человека». «А что же является сном и как спастись от сна?» — с удивлением развел руками Саушьянт. «Для этого надо увидеть свое отождествление со всем подряд. С бренным телом, с любой мыслью, пришедшей в голову, с эмоцией, приходящей в сердце, любыми событиями, происходящими с нами. И отождествляясь, находясь в этом сне, человек всему, что с ним происходит, и что к нему приходит, говорит: это я. Это мое», — ответил Кудайкам. «И что же теперь делать?» — недоуменно развел руками Саош. «А надо создавать зазор между тобой самим, настоящим, подлинным, реальным, который созерцает и чувствует тело, мысли, эмоции и ними самими». «Ничего себе-то как!» «Не сразу получится такое сделать, но если будешь пытаться, постоянно пробовать, то обязательно получится. А, в голосе Саоша слышалась неопределенность. Понимаешь, это все равно, что научиться делать сальто. Первый раз не получится, второй раз тоже. На 20-й уже немного начнет получаться, а на 1000-й будет получаться легко. С блеском? Именно. Точно так же и здесь. Если ты будешь постоянно пытаться это сделать, то у тебя обязательно получится. А, понятно. Здесь еще особенно важно отделить себя от твоего представления о себе, которое внушило тебе окружающее тебя общество. От того, что представляет собой твоя мнимая ложная личность. Ведь слово «личность» происходит от слова «личина», то есть «маска». Именно от мысли, что я алтаец, что у меня такие-то мама и папа, что я закончил такую-то школу и прочее, рождается вся наша личность. Маска, которую мы держим всю жизнь перед собой. Прячем за ней наше подлинное естество и напрочь забываем, кто мы такие, кто мы на самом деле. То есть от всей своей истории, от всех представлений о себе, всех стереотипов, шаблонов, которые облепляют нас со всех сторон, мы забываем о том, кто мы есть на самом деле. А, да-да-да, я замечал, что раньше я был более живым и непосредственным, а с годами стал становиться все серьезнее, но дело даже не в этом. Ты ведь никогда даже и не пытался посмотреть на себя со стороны, не пытался развивать свое сознание. Ну да, почесал затылок юноша. А кто бы мне сказал? «Хорошо. Тогда сейчас попробуй это». «Я попробую», — сказал Сауш Янте, закрыл глаза. Он погрузил внимание внутрь себя и начал наблюдать за всем, что происходит. Ум был в смятении, чувства испытывали удивление и интерес, а тело сидело в напряженном состоянии. Все это было для него огромным открытием. С такой стороны он никогда еще не смотрел на себя». Он стал вспоминать все свои роли, в которых чаще всего находился. Вначале он оказался дома с родителями и пережил всю гамму чувств, которые были связаны с этим. Вот его улыбчивая, добрая мама кормит его любимыми лепешками. По дому распространяется аромат меда и чая из мелиссы. Он ощущает себя спокойно, расслабленно. Затем приходит отец, задает вопросы о делах, и он тут же меняется. Собирается, настраивается на деловой настрой. Вот рядом с ним находятся его друзья, и с ними он бравирует, пытается показать свою удаль. Вот он в своей школе, где учился много лет. Состояние меняется, и он чувствует, что кому-то чем-то обязан и хочет поскорей уйти с уроков. Сколько он находился в таком состоянии, трудно было сказать. Однако его сознание стало уплывать в какие-то образы, даже не связанные с ним. Он стал вспоминать какие-то картинки из далекого детства, как спасал из капкана угодившую в него собаку, как рыбачил вместе с соседскими мальчишками, а затем началась какая-то суета, и его сознание поплыло в потоке образов и ассоциаций. Видя все это и понимая, что с ним происходит, через некоторое время Кудайкам прервал этот поток и спросил: «Ну что, получилось быть созерцателем своих ролей? Скажем, роли ученика или сына?» «Кудайкам», — удивленно воскликнул Саош. «Я помнил об этом всего только 5 минут, а потом забыл. Хотя очень хотел помнить и думал, что не забуду. Как же так?» Юноша выглядел очень озадаченно. «Почему я не могу видеть себя со стороны, наблюдать за мыслями, эмоциями, телом? Ведь я же решил это делать. Что происходит?» «Вот это и есть сон», — сказал Кудайкам. «Это твоя забывчивость. Погрязание в мыслях и образах ума, в эмоциях, отношениях и тому подобном. Во всем, из чего ты состоишь. И надо делать очень много постоянных усилий, чтобы помнить себя, свою задачу. Не отождествляться со всем, что происходит внутри тебя. Не спать во сне отождествления. Тогда у тебя появится шанс проснуться». «Но как это сделать?» — в сердцах воскликнул Саош Янт. «Мне кажется, что это очень трудно, но просто невозможно, правда?» «Для этого надо делать зацепки, которые будут постоянно напоминать тебе о пробуждении».
«Зацепки? А какие это зацепки?» — удивился юноша.
«То есть, когда ты помнишь себя, ты даешь себе команду, что когда я буду снова в этом месте, я вспомню себя. Или, например, когда я снова буду застегивать рубашку, брать в руки ложку и делать другие подобные действия, я пробужусь. И так с каждым местом, с каждым действием надо связывать свое пробуждение. Тогда все вокруг начнет тебе об этом напоминать. Ты сделаешь зацепки за эти действия, места, и они будут помогать тебе. И надо каждый раз при этом благодарить эти вещи за это. Так просто? Сауш от радости даже подпрыгнул на месте. Что ты говоришь? Это на словах только все просто и легко. На деле все это гораздо сложнее, чем ты думаешь. А, вон оно что. Сауш убавил пыл. Кроме всего прочего, ты должен знать, что на тебя будут наваливаться самые разные омрачающие состояния. Какие это? Я, кажется, смутно догадываюсь, о чем ты говоришь, Кудайкам. Часто будет возникать состояние сонливости, тупости, апатии и безразличия. Или наоборот, будет приходить состояние возбуждения, неспокойствия, негативных эмоций, одержимости, которые будут погружать в сон. И то, и другое одинаково опасно на этом пути. Обе эти крайности ведут ко сну, омрачению и невежеству. И что же мне тогда делать, когда они приходят? Тогда помогает молитва Богу Тенгри, возвышенные эмоции. Это уравновесит тебя и даст нужную силу для твоего пробуждения. А как я должен молиться? Ты должен мысленно произнести: «О великий и могущественный Бог Тенгри! Я знаю о твоей мудрости и всезнании. Сам я не смогу совладать с собой. Я постоянно сплю. Не зайди ко мне и даруй свою поддержку. Пожалуйста, помоги мне стать осознанным. Пробуди во мне сознание. Помоги мне вспомнить себя. Быть осознанным и не засыпать никогда». «Хорошо, я постараюсь», — утвердительно кивнул головой Савош. «И это все? Какой ты быстрый», — усмехнулся старик. «Нет, не все. Еще очень важно изучить все свои маски и личины». «А что это такое?» — недоуменно пожал плечами Савош. «Это роли, которые ты играешь в каждый момент своей жизни. Роль сына, когда ты общаешься с родителями. Роль друга с друзьями, ученика в школе перед школьными учителями, работника на работе, любовника с девушкой». «Ха-ха, любовника. Если бы, Кудайкам...» В голосе юноши прозвучала смесь самоиронии и легкой досады. «Да, у меня была девушка, ее звали Айнагуль. Мы дружили с ней, она мне нравилась. Я и тоже...» Юноша покраснел. «Я так думаю. В общем, мы ходили за ручку, я носил ее сумку из школы, дарил подарочки и цветы, но...» Голос Саоша дрогнул. «Понимаешь, с тех пор, как меня стали одолевать духи, я и думать об этом забыл. Все только обучение да обучение. У тебя, разумеется, Кудайкам». «Не страшно», — подмигнул ему Кам. «Когда будет необходимо, все у тебя будет. Всему свой срок и свое время. Никуда не денется твоя Айнагуль. Ты только сильнее, крепче и удачливее станешь. Все будет у тебя хорошо», — внимательно посмотрел на него Кам и добавил: «в свой срок, в свое время». «Да?» — в голосе юноши проблеснула надежда. «Тогда ладно». «Утешил». Саош горестно усмехнулся. «Тебе сейчас важно направить свою энергию на изменение себя. Если бы ты тратил ее на девушек, то и твое внимание утекло бы все через, сам знаешь, штаны, и привязало бы тебя к земле». Сауш сильно покраснел от этих слов. «Через яйца?» — робко спросил он. «Вот именно!» — толкнул его локтем в бок старик и звонко расхохотался. «Именно они и привязывают к земле». «Но что же мне делать?» Сауш был на грани ярости. «Я же сказал, надо вначале стать камом, направить всю свою энергию на это». «А когда стану?» — отождествленно торговался юноша. «Вот тогда и посмотрим». «Заметил, как ты вошел в роль обделенного молодого, озабоченного полового гиганта?»
«Ой, блин!» — хлопнул себя по голове Савуша. «А ведь и точно!
Зачем я это сделал? Как же стыдно, как же я сильно заснул, воя даю.
А ты не только сейчас это сделал. Ты так поступаешь всегда, не только со мной. Понимаешь, дело в том, что в каждой среде и с каждым человеком у тебя включается своя личина. Ты одеваешь какую-то свою маску.
Их у каждого человека много?
Да, конечно. Когда ребенок рождается, то у него нет ни одной маски. Он свободен от всех них. Он целостен, един и живет в своей природе. Но со временем, когда он подрастает, начинает понимать язык, разговаривать, то начинает играть какие-то роли. С родителями одну роль. Послушного сына, например, если родители строгие. С бабушками и дедушками другую. Избалованного внука, так как чует, что они к нему по-другому относятся. Балуют его. С воспитателями в садике третью роль. Сорванца и забияки, если они безвольны и слабохарактерны, и так далее. Но самое главное, что чем дольше живет человек, тем большим количеством ролей он обрастает, тем сильнее сливается с каждой из них, тем больше забывает о том, кто он, не подозревает о том, что он не является всеми ими. Все меньше чувствует себя настоящей сутью, вот в чем беда. «Но как же быть?» — возмущенно воскликнул юноша, хлопнув себя по коленке. «Ты должен в каждую из этих ролей привнести свет. Это как? То есть ты должен увидеть ее и сказать себе, что это не ты. Это всего лишь одна из твоих масок. Затем сделать перечень этих масок. Постараться вспомнить все свои маски-роли. И значительные, и не очень, большие и маленькие. В одних ты находишься большее количество времени, в других меньшее. Даже сейчас ты играешь роль ученика, заметил?»
«Ой, ты знаешь, нет. Если бы ты не сказал, я бы ни за что не догадался».
«Вот видишь».
«А почему так?»
«Потому что ты сросся с ними. Считаешь их самим собой».
«Точно». На Саоша снизошло эвристическое озарение. «Но как же отделиться от них?»
«Чтобы лучше от них отделиться, надо, когда никого нет и за тобой никто не наблюдает, проигрывать их все по очереди. Можно перед зеркалом. И проигрывая каждую из этих ролей, сутрировать их до смешного. Для того, чтобы понять, что это только роли, а не ты сам, отделиться от них и стать свободным».
«Интересно, интересно, а как это будет у меня получаться?
А вот давай попробуй. Вспомни какие-нибудь свои роли и сутрируй их».
«А где же зеркало?» — неуклюже пошутил Саош.
«Вот эта стена будет тебе зеркалом», — указал на самую гладкую поверхность Кам.
«Ага, так». Саош нервно почесал затылок. «Что бы такое вспомнить?» «А, вспомнил». Он эвристически поднял палец вверх и просиял. «Роль ученика перед учителями в школе».
«Давай»,
— понимающе усмехнулся старик.
«Этот ужасный ЕГЭ, экзамен по биологии, боже мой, сколько вопросов!»
Саош трагически схватился за голову и свел брови в комичной гримасе. «И непонятно, что попадется, на какой из них надо отвечать, а на какой нет». Он стал изображать, как судорожно достает из носка загодя припрятанный телефон и пытается его включить. «И что будет, если я не смогу ответить? Опять пересдавать? Какой кошмар!» Стал он вводить пин-код в свой девайс. «Блин, еще и пин-код забыл. Не, ну бывает же такое. А учительница где она? А далеко еще. Так?» Он стал судорожно рыться в телефоне, при этом все время нервно оглядываясь по сторонам. «Боже мой, и кто это вообще придумал? Сейчас все в интернете можно найти. Кому нужна вся эта зубрежка? Лучше бы учили нас что-то реальное делать, или головой, или руками, деньги зарабатывать. Я же больше половины всех этих знаний сразу после экзамена забуду. Я что, Павлов, что ли? Я в детстве овец пас и все про животных знаю. Какой же здесь пин-код?» Он стал истерично тыкать в кнопки, совсем забыв, что находится на экзамене, и его отовсюду видно, как на арене цирка. Тем временем воображаемая учительница заметила его и отобрала источник связи с мини-Акаша-хроникой. «Нариен Караевна, подождите, простите, постойте!» Саош комично упал на колени, сложил руки выше головы, пару раз ударился головой о пол и стал вымаливать отдать мобилу. «Я все знаю, я знаю. Мне бы только немного повторить. Пожалуйста, Нариен Караевна, отдайте мне телефон. Меня мама ругать будет. Пожалуйста, не говорите ей ничего. Нариен Караевна!»
Тем временем учительница выгнала его из класса.
«Все?» — испуганно произнес он. «Уже не надо ничего сдавать, а как же мама?» «Вот только ей не говорите ничего, пожалуйста!» Он взял подмышку сумку и стал испуганно пятиться к двери, радуясь, что пытка ЕГЭ закончилась, и одновременно боясь, а что же будет дальше, что скажет мама. Так он дошел до выхода из пещеры, а затем радостно рассмеялся под одобрительные аплодисменты Кудайкама.
«Так, хорошо. Роль пугливого ученика в школе ты проиграл, экзамен сдал.
В том-то и дело, что не сдал, неважно. Пойдем дальше.
Вспоминай, какие еще ты играешь роли в своей жизни?»
Сауш задумался и снова принялся чесать затылок, источник своего знания. «А, вспомнил. Роль друга с пацанами».
«Так, а что ты помнишь ярче всего?»
«Конечно, как мы все время соревновались, у кого телефон круче».
«Давай, показывай».
Тот гордо выпятил грудь, задрал вверх подбородок и, важно вышагивая, подошел к друзьям. «Глядите, какой у меня телефон!» — чванливо произнес он, доставая предмет своей гордости. «Айфон 6, зацените!» Он замер в помпезной позе, щелкая себя со всех сторон девайсом. «Как я смотрюсь с ним, а? Завидуйте молча, нервно курите в сторонке. Я самый крутой, понятно?» Вдруг его состояние резко переменилось. Он стал напоминать кота, брошенного в воду. Понуро озираясь по сторонам, он втянул голову в плечи, ссутулился и заплакал. Как маленький ребенок, который вдруг понял, что Деда Мороза на Новый год всегда играл папа.
«Как? У вас уже есть 7-й? Вот я простофиля, вот лохнесское чудовище-то!»
Четкое ощущение собственной ничтожности пронзило все его существо.
«А я-то думал, что я самый крутой!»
Он упал на пол и стал выть, пиная камни под собой ногами. «Мама, купи мне 7-й айфон! Мама, мамочка, я хочу быть самым крутым! Хочу, хочу, хочу!» Затем он встал, отряхнулся и весело по-мальчишески расхохотался.
«Как же это здорово, Кудайкам! Так можно любую свою роль разоблачить, и станет легче, проще. Это так?»
«Конечно», — внимательно глядя на ученика, произнес старик. «Но об этом позже, не отвлекайся пока. Вспоминай, какие еще есть у тебя роли».
«Роли!» — Саош опять почесал свой волшебный затылок. «Да их море просто. Взять, к примеру, роль горя Ромео, которую я играл со своей девушкой Айнагуль».
«Так, давай».
Саош неожиданно встал на четвереньки и начал лаять и рычать, оглядываясь во все стороны. Глядя на него, можно было подумать, что он просто сошел с ума. Мельком поглядывая на Кудайкама, Саош продолжал свою клоунаду. Но старик сидел спокойно, даже не шелохнувшись, как бы всем своим видом говоря: «Давай, парень, продолжай в том же духе». И Саош стал отрываться на всю катушку. Он рычал, лаял, рыл землю лапами. Все время обнюхивал мнимых конкурентов, которые все время мерещились ему вокруг. А обнюхав, принимался лаять и рычать с удвоенной силой. В конце концов Саош начал бегать по полу на четвереньках и метить свою территорию, при этом, естественно, не забывая лаять и ругать всех, на чем только свет стоит. Его лицо покраснело, пена брызгала изо рта, он лез из кожи вон для того, чтобы перелаять всех и вся. В конце концов он перешел на хрип, изображая выдохшегося пса. А затем сел на пол пещеры и весело расхохотался.
«В общем, как-то так», — радостно пожал он плечами и отер пот со лба.
«Очень хорошо», — понимающе глядя на него своим пронизывающим взглядом, произнес старик. «Что ты осознал на этот раз?»
«Да знаешь, Кудайка, мне даже стыдно в этом признаться».
«Но ты ведь уже признался, проигрывая все это. Тебе осталось только все это озвучить».
«Ладно», — вздохнул юноша, — «в общем, понимаешь, она красивая».
«Это хорошо».
У Кама, который обладает большой силой, все должно быть хорошим. И жилье, и одежда, и конь, и его инструменты. Он должен быть успешным во всем. В любви тоже, — подмигнул юноша старик. Я это только теперь понимаю, а тогда... Тогда я вел себя очень эгоистично. Никому не позволял к ней приближаться, постоянно ревновал. Хотел драться со всеми, кто только посмел на нее взглянуть, понимаешь? О, так ты, брат, далеко бы пошел, — расхохотался старик своим веселым звонким смехом. А что ты бы делал на моем месте? Ничего. Как ничего? Надо вести себя достойно. Не поддаваться импульсам своей природы. Быть их хозяином, властелином. Иначе так можно опуститься на уровень животного. Это я сейчас понимаю. А тогда я ревновал ее буквально к каждому фонарному столбу. Она из-за этого даже хотела уходить от меня. Насколько я гадко себя вел. Вот и хорошо. Что значит хорошо? Сауш открыл рот от удивления. Все хорошо. Теперь осознай, что это была всего лишь роль. Это не ты сам, а твоя маска, которую ты держал, общаясь с людьми. А да, точно, как все просто. Но почему же я сам об этом не догадался? Удивленно спросил Сауш. Это не просто. Понимаешь, большинство людей живут в таком состоянии, что не догадываются об этом. Но как же ты? Я, усмехнулся Кам. Я имею преемственность от древних шаманов. Эти знания веками передавались из уст в уста. Вон оно что. Но ты перечислил не все свои роли. Да? Кроме основных ролей, у тебя существует множество дополнительных. Мелких. То есть? Например, роль соседа с соседями, покупателя в магазине, попутчика в транспорте и многие другие. А это тоже роли? Удивился Савош. Конечно. Ведь ты же не родился с ними, а научился им в процессе жизни. Ведь ты живешь в социуме по его законам. А ведь верно. Теперь давай проиграй все эти роли. Или некоторые из них. Сейчас попробую. Сауш немного подумал, почесал свой магический затылок. Подошел к стене пещеры, а затем начал изображать, как закрывает дверь ключом. Через пару секунд он обернулся, улыбнулся резиновой дежурной улыбкой и, сделанной доброжелательностью, произнес «Добрый день, как поживаете? Все хорошо? И у меня тоже». Затем он повернулся и пошел к выходу с лестничной клетки, при этом бормоча себе под нос. «Блин, как достал уже ваш ремонт! Когда вы, наконец-то, перестанете долбить и сверлить свои стены? Зубы уже сводят от вашего строительства, эгоисты проклятые!» Он повернулся к Удайкаму и весело рассмеялся. «Ну как?» — захлебываясь смехом, спросил он. «Хорошо. Главное, гротескно показывать все свои качества и недостатки». «А теперь сыграй еще какую-нибудь роль». Сауш еще немного подумал, почесывая магический затылок. «А, вот что придумал». Он лег на кровать, повернулся на бок и сделал вид, что спит. Через некоторое время он поднял голову, прислушался и раздраженно сказал. «Ну и храп, так спят только убитые. Нет, не, ну это нормально. Он тут храпит, видите ли, а мне завтра уже на занятия идти. Мне надо иметь свежую голову, они тут храпят, понимаешь ли». «Уважаемый, уважаемый!» — Сауш стал трясти воображаемого попутчика. «Вы не могли бы повернуться на бок? А в чем дело? Да ни в чем, просто у вас сон богатырский и храп, кстати, тоже. А вот спасибо, так будет лучше. Доброй ночи!» Сауш весело рассмеялся, не выдержав напряжения. Затем он посмотрел на Кама. «Хорошо. Можешь еще что-нибудь показать?» Юноша снова прикоснулся к магическому затылку рукой, а вспомнил. Он сел за стол, уткнулся пристальным взглядом перед собой и стал внимательно всматриваться во что-то, ведомое только ему. Так он просидел всего полминуты, а затем заорал со всей мочи «Давай, давай, окружай его!» Затем последовала продолжительная пауза, во время которой он продолжил всматриваться во что-то понятное только ему.
«О, нет, нет, нет! Заходи справа! Справа, я сказал тебе, Мазила! Давай, мочи его! Мочи! Есть! Так их, гадов!»
Он опять стал внимательно всматриваться в пространство перед собой и вдруг подпрыгнул, как ошпаренный, и снова шмякнулся на стул.
«Нет, остались еще сволочи! Бить их всех! Я же говорил, что надо их всех валить! Давай, бей, бей его! Пацаны, окружайте! Окружайте! Есть! Ура! Мы выиграли! Мы победили!»
Сауш от радости стал подпрыгивать и обнимать кого-то. А затем снова игриво посмотрел на Кудайкама. «Ну как?» — задыхаясь от смеха, спросил он.
«Неплохо», — спрятал улыбку в усах старик. «Так же и в жизни. Ты должен просто играть какую-то роль и наблюдать за собой, за тем, как ты ее играешь, что происходит с тобой в этот момент. Когда ты сможешь хорошо играть все маски, наблюдая за этим, то они не будут иметь власти над тобой. А сейчас ты их раб. Ты стал маской, потерял себя, свою божественность».
«Но как это происходит?» — с ноткой отчаяния произнес Саош.
«Каждая личина вызывает в тебе серию мыслей и эмоций, которые управляют тобой, а должно быть наоборот. Ты сам по своей воле должен научиться вызывать их и играть свои маски. Тогда ты станешь хозяином, а не рабом.
А как они устроены?»
«Каждая маска связана с твоими привычками, шаблонами, мышлением, ложью, положением тела, дыханием, взглядом. И ты должен все это изучить, наблюдая за собой. Только так ты сможешь освободиться от этого рабства».
«А я в рабстве?» — ничего не ведая, беспечно спросил Саош.
«Конечно. Ведь твои личины тесно связаны с энергиями, которые живут в теле. Это и сексуальная энергия, и эмоциональная, и мыслительная. Это и энергия голода, различных желаний, лени, инерции, вмонтированных в тебя природой. Ты думаешь, что сам этим управляешь?
Конечно, ведь все это находится во мне».
Это самое большое заблуждение человека. Он думает, что если какие-то мысли, чувства или желания приходят к нему, то это и есть он сам. Но это ложь. Практически человек ничем в себе и управлять-то не может.
«Но как же так? Я, например, могу поднять руку по своему желанию? Могу любое слово сказать, например, «мама, вот, пожалуйста». Я делаю все, что захочу», — возмущенно спорил юноша.
«Да? А отказаться хотя бы на неделю от еды? Или попробовать не дышать 5 минут? Не пить целый день или 3 суток?
Упс, а я и не задумывался о таком.
Думаю, это будет сделать сложно, но почему?»
В голосе юноши прозвучали досады и возмущения.
«Потому что нами, помимо нашей воли, управляют самые разные силы».
«Какие это силы?»
«Силы инстинктов и рефлексов. Силы желаний и эмоций. Они, кстати, создают общий фон для возникновения тех или иных мыслей в твоей голове. Не задумывался над этим?»
«Ну, ты загнул что-то. Мыслю я уж точно по своей воле». Юноша стал чувствовать внутреннее раздражение.
«Да? Тогда на-ка вот садись и посмотри на эту кямлу 5 минут».
«И всего-то?» — высокомерно бросил Савош.
«Да»,
— запросто кивнул старик.
«Заводи свой будильник и смотри на нее».
«Ха, но сейчас мы посмотрим, кто кого». Сауш достал свой мобильник, который за ненадобностью был мирно выключен на случай разрядки батареи, поставил будильник, который должен был промурлыкать через 5 минут, и сел созерцать кямлу. Первое время его взгляд был цепко прикован к предмету. Посторонних мыслей не было. Затем в ум вкралась проворная мыслишка. «Да это очень легко, что тут такого? Смотри да смотри себе». Но Саош отогнал ее усилием воли. Дальше стали тихо шуршать над ухом другие мысли. «Какая красивая ящерка, сделана на ручке. Из чего она?
Какая мощная кямла! Сколько же ритуалов она перевидала!»
Меня еще на земле не было, наверное, когда она появилась. Интересно, а у меня будет такая? Так постепенно ветер мыслей стал усиливаться, а затем и вовсе сменил направление и подул в другую сторону. «Ой, как затекает у меня левая стопа», — продолжал он мысленные пируэты. «Я, видать, неудачно сел как-то. Бегают мурашки по стопе. Сейчас поудобнее сяду, так пересел. Вроде лучше. Когда же, наконец, закончится эта пытка смотрением? А мы будем обедать?» Почему-то долго не звонит будильник. Стали чистить его мысли, а затем и вовсе сорвались и понеслись в галоп. «Может, села батарейка?» «Когда я заряжал его?» «А, помню, дней 20 назад. Не дай Боже, насядет. Надо покупать новый телефон. Уже 7-й айфон выпустили, а я все еще до сих пор пользуюсь 5-м. Отстой. Что скажут про меня пацаны?» «А у мамы кредит за холодильник, она мне денег точно не даст. Лучше бы продали свою «Волгу». Зачем она им? Интересно, а здесь ловит интернет?» «Нет, здесь, конечно, не ловит. А если подняться на самую вершину?» «Смотря еще какая погода и где зависли спутники». «Почему мы живем в таком отстое? Давно пора уже сделать такую связь, которая будет брать везде, в любой точке Земли. К полету на Марс готовимся, а на своей планете связь наладить не можем». И так его мысли улетели далеко-далеко от той точки, с которой начался этот полет. Когда же раздался-таки долгожданный сигнал будильника, Савош резко вздрогнул и словно пришел в себя. «Ну что, удалось смотреть на Кямлу?» Сауш с удивлением посмотрел на Кама и с видом побитой собаки выдавил из себя. «Я улетел». «Поздравляю!» — рассмеялся старик. «Ну что здесь смешного?» «Ничего», — небрежно махнул рукой Кудайкам. «И что прикажешь теперь делать?» «Ты должен увидеть те силы, которые управляют тобой, и понять, с какой личиной связан, ибо каждый вид силы управляет своими личинами, и чтобы победить их, ты должен уметь отстраняться от этих сил, от голода, от секса, от лени и других желаний, вмонтированных в тебя природой, которые держат тебя в рабстве». «А что это значит? Я не должен есть, когда голоден? Или не пить, когда чувствую жажду? Но ведь я тогда умру, Кудайкам!» — в голосе Саоша прозвучала досада. «Нет, есть, конечно, ты можешь», — ответил Кудайкам. «Но ты должен увидеть эту силу, которая заставляет тебя совершить это действие. Потом решить выждать, скажем, полчаса. И только потом есть. Или поесть мало, а доесть позже. Не съедать все сразу, а частями. В общем, всеми силами стараться не потакать этим желаниям, а делать зазор с ними, чтобы они потеряли власть над тобой».
«Хорошо, я попробую», — с готовностью произнес юноша.
«Это все, что я должен был передать тебе. Пока. Ты должен начать это все практиковать сам, потому что сейчас мы расстанемся с тобой».
«О, как это!» — с досадой воскликнул Савош.
«Это ненадолго. Мне нужно закончить кое-какие свои дела и выполнить последние приготовления».
«Какие, Кудайкам?»
«Это тебя не касается. Ты должен будешь сейчас отправиться домой, а как придет время, мы встретимся снова с тобой. Ты расскажешь обо всем, что у тебя получилось».
«Здесь? Мы встретимся здесь? Мне прийти сюда?»
«Нет», — сухо отрезал Кам. «Ты придешь туда, куда укажут духи».
«Но куда?»
— Савош развел руками в полной растерянности. «Тебе не впервой искать меня. Духи подскажут тебе дорогу. Могу только сказать, что наша встреча состоится не здесь, а за пределами нашей страны».
«Но где же?»
«Южнее. Немного южнее того места, в котором мы сейчас находимся».
«Да?» — Савош задумчиво замолчал. «Кажется, я понял». Его лицо просияло радостной улыбкой.
«Ты можешь проехать какую-то часть пути на транспорте. Дальше дорогу подскажут духи.
Ты придешь ко мне в пору падающих листьев, когда природа снимает с себя свой разноцветный наряд.
Хорошо, я понял. Мне, конечно, жалко оставлять тебя, Кудайкам, но...
Шаман поднял руку в предупредительном жесте, и юноша понял, что разговор на этом окончен. Дальнейшие разговоры не имеют смысла. Он встал, почтительно поклонился, взял свои вещи и, не поворачиваясь к Каму спиной, вышел из пещеры. На этом их встреча закончилась.
Если вы хотите узнать больше практических и полезных знаний по шаманизму, то переходите на мой сайт sibirskishamanizm.com и на телеграм-канал «Мудрость и сила».